Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Этот роман родился во времена борьбы с фашистской чумой, но уже после публикации его стали называть «Евангелием 20 века». Французский писатель Альбер Камю решил в книге поставить перед читателями самые важные вопросы жизни. Могут ли найти общий язык атеист и верующий? Почему люди доброй воли, объединившись, могут победить конкретное зло, но не в силах победить его в самих себе? Что люди ожидают от церкви? Возможно ли быть праведником без веры в Бога? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по литературе, и сегодня вместе с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Мараков.
И автор ведущей передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о главных книгах мировой литературы, искать в них ответы на самые важные вопросы жизни человека, и на этот раз мы будем говорить про книгу Нобелевского лауреата по литературе, французского писателя и философа Альбера Камю, роман «Чума». Собственно, Альбера Камю. Мы уже говорили про творчество Альбера Камю, мы говорили про «Посторонний». Я бы сказал, сегодня мы будем говорить про антагониста, да, в творчестве Альбера Камю, про роман «Чума», который абсолютно выстроен на совершенно других идеях, да, вот, нежели его повесть «Посторонний». И удивительно, что, ну, как бы показательно, что повесть «Посторонний» так понравилась, собственно, другу и сопернику одновременно Альберу Камю, Жану Полю Сартру, который, кстати сказать, отказался от Нобелевской премии по литературе. А вот роман «Чума» ему не понравился, вот, и он его критиковал. Вот попробуем разобраться, вот, почему так не понравился Сартру роман «Чума». И, друзья, напишите нам, читали ли вы роман Альбера Камю «Чума», чем он вам нравится или не нравится, и о чем этот роман по-вашему. Вот, напишите нам, пожалуйста, в комментариях под трансляцией. Итак, Альбер Камю сегодня нас занимает и его роман «Чума». Этот роман, нужно сказать, переживать сейчас, скажем, второе рождение, потому что, особенно на родине, и в Алжире, конечно, Альбер Камю родился в Алжире, вырос там, но во Франции, так как он все-таки французский подданный и всю жизнь себя считал, в общем-то, французом.
Тот момент Алжир был частью Франции.
Почти. Да, тот момент Алжир был частью Франции.
Департаментом Франции.
И, в общем-то, вообще отношение к Алжиру и к колониям это один из самых сложных вопросов, да, который решался после Второй мировой войны, да, во Франции, в частности. Это очень конфликтный вопрос с администрацией генерала де Голля, который был тогда, собственно, премьер-министром Франции. Так вот, мы как раз поговорим про этот роман, и действительно этот роман стали сегодня читать во времена вот, как бы пандемии, да, уже так надоевшей всем нам, уже все эти споры набили оскомину, но во Франции переиздание романа вызвало какой-то ажиотаж, его стали скупать каким-то совершенно дикими количествами, вот, и французы пытались найти в этой книге ответы на те вопросы, которые ставит время, хотя, в общем-то, попробуем разобраться, действительно ли Альбер Камю писал про банальную пандемию, да, банальную, потому что Альбер Камю, скажем, его интересовали совершенно, ну, иные вопросы, гораздо более глубинные вопросы человеческой жизни, нежели как справиться нам, пускай с очень страшной эпидемией, да, которая, в общем-то, косит многие-многие человеческие жизни, которые, в общем, наносит там урон обществу, да, но Альбер Камю как-то, на мой взгляд, смотрел гораздо на более глубокие механизмы жизни, да. Ну вот его почему-то сейчас воспринимают, и роман «Чума» воспринимает именно вот, так сказать, в контексте пандемии в условиях, которые...
Реалистическое описание реальной эпидемии. Но все-таки же у него есть там действительно реалистическое описание состояния общества во время такого вот наступления болезни и вполне пересекающееся с нашим современным опытом.
Ну, на самом деле, Альбер Камю вообще жизнь воспринимал как болезнь, да? Вот, и поэтому да. Это вполне естественно для него было. Ну, давайте поговорим, потому что на самом деле, на мой взгляд, именно роман «Чума» ставит очень-очень интересные и сложные вопросы. И именно роман «Чума» я, наверное, бы советовал читать абсолютно всем, да? Каким бы вы взглядом не, какие бы взглядов вы не придерживались, будучи вы неверующий атеист, агностик или убежденный христианин разных конфессий, я бы советовал читать этот роман. Но я как-то вот
Он один из лучших романов 20 века. Именно вот он ставит проблематику, характерную вообще для всего 20 века. И если вот будет когда-то в будущем какой-нибудь хит-парад романов, наиболее адекватно выражающих 20 век, я думаю, «Чума» там будет в первых строчках.
Да, я думаю, что, конечно же, у Альбера Камю есть и «Падение», есть и его философское эссе «Миф о Сизифе», да, есть тот же самый «Посторонний», который, по которому и графические романы выпускают и так далее.
Но роман... Есть пьесы, чудесная есть пьеса «Калигула».
Но я думаю, что...
Очень вот мне здесь... нравилось в детстве.
Здесь они в меньшей степени интересны широкому, да, что называется, читателю. Вот. А «Чума» вот она так как-то задела, да, такие большие читательские массы. Так вот, друзья, пишите свое отношение к роману, о чем он, по-вашему. Пишите нам в комментариях. Олег, вот скажи, чем тебе интересен писатель Альбер Камю? Чем вообще сегодня интересно творчество французского писателя-экзистенциалиста 20 века?
Как раз интересно тем, что он ставит те вопросы, которые стали самыми важными в 20 веке. То, что он показывает этот перелом эпох между 19 и 20 веком, между временем оптимизма и временем такого окончательного пессимизма. Он как раз такой довольно пессимистический писатель. И его попытка понять, как можно жить в этом мире, наполненном трагедией, абсурдом, смертью, ужасом, и как можно творить добро в мире, где, казалось бы, все побуждает человека творить зло, конечно, это действительно один из важнейших писателей, в том числе для меня, потому что я его читал в детстве, у меня был сборник как раз «Чума», вот пьеса «Калигула», и я несколько раз перечитывал, и всегда попадал под обаяние. Камю такое очень специфическое обаяние, оно не такое прям какое-то яркое, харизматическое, оно вот именно вот это вот размышление и попытка понять, что происходит, и попытка не навязывать какую-то готовую схему, а показать, насколько сложен этот вопрос, насколько все эти проблемы по-разному воспринимаются разными людьми.
Но мне кажется, вообще про Альбер Камю чуть-чуть стоит, скажем, рассказать. Да, Альбер Камю действительно является таким антиподом Жана Поля Сартра. Почему мы все время упоминаем Камю, упоминаем Сартра? Ну, так же, как мы будем упоминать, например, Сартра, мы не сможем не упомянуть Альбер Камю, потому что это были одно время друзья, потом они стали такими идеологическими противниками. Да, Сартр обвинил в предательстве Камю, да, предательстве вот, социалистических взглядов. Mm-hmm. Альбер Камю вначале действительно придерживался социалистических взглядов, потом достаточно был... Ну, вообще идея Камю – это идея, скажем, противостояния, сопротивления тоталитаризму, да. И поэтому, вот, видя во что превращается идея социализма, да, он достаточно быстро в ней разочаровывается. И поэтому, мне кажется, Альбер Камю не зря называли «Совестью Европы». Да?
Да. Вот, да. Ну, вообще, человек, который никогда не шел в ногу со всеми. Для него, конечно, что с одними идти в ногу, что с другими идти в ногу, было одинаково неприятно.
Да, да, и здесь важно не то, что он принципиально не хотел идти с кем-то в ногу, а важно в том, что у него была какая-то внутренняя позиция, да, которую он не шел на такие глобальные компромиссы. На компромиссы идем мы все, в там, в той или иной степени, mm-hmm. да, своей жизни, но вот Камю — это тот человек, который не шел на какие-то глобальные, важные для него компромиссы. Он родился в бедной семье в Алжире, его мама, собственно говоря, испанка по своей национальности, папа, собственно, француз, он погиб во времена Первой мировой войны, и мама полуглухая, да, вынуждена была уехать в Алжир, так как, ну, вот у нее не было средств для того, чтобы воспитывать, в общем-то, сына во Франции. Он уехал в... Она уехала в Алжир, она там работала уборщицей. В общем, Альбер Камю, если Сартр родился в богатой семье, получил сразу там хорошее образование, получал, то это такой холеный мальчик, который, ну, чего бы не заниматься философией, да, такого мальчика, то Альбер Камю из низов пробивался, да, он попадает в гимназию. В гимназии, кстати, очень интересно, в гимназии ему попадается очень хороший учитель. Ему как-то вообще на учителей везло. Он все время попадал к каким-то значимым людям, выдающимся педагогам, выдающимся мыслителям. И, соответственно, этот учитель советует матери, в общем-то, и помогает, да, Альберу Камю поступить в Оранский университет, соответственно. Ну, собственно, именно Оран становится городом, где происходит... разворачивается действие романа «Чума». Да? Он заканчивает этот... Он, кстати, очень, очень активный. Он любил... Просто очень сильно любил футбол, любил играть, но очень быстро обнаружились его физический недостаток. Он болел туберкулезом, и ему нельзя были такие сильные физические нагрузки. Но до конца жизни он остался футбольным болельщиком таким. Угу. Для многим верующим это вот как-то близко. Я знаю, что многие верующие какие-то такие страстные футбольные болельщики. Для меня это загадка, но вот так вот.
Футбол-то там, где ногами играют, да?
Да, ногами, и там, в общем, какие-то странные люди бегают и какую-то кожаную штуку пинают из стороны в сторону. И вот, и нужно попасть там такие две палочки и какая-то сетка, и туда нужно попасть этой кожаной штукой. Это как-то все, что я знаю о футболе. Но в университете он стал увлекаться самыми разными, да, мыслителями. В частности, самый главный писатель для Альбера Камю становится Федор Михайлович Достоевский. И самая любимая, естественно, книга, что неудивительно, это, конечно же, роман «Братья Карамазовы». И он даже участвовал в постановке «Братьев Карамазовых». Кстати, кого он играл-то, знаешь?
Нет.
Как ты думаешь? Ну, вот как ты думаешь, кого из братьев Карамазовых вот из этого романа, какого персонажа мог играть?
Неужели Ивана?
Ну, да, конечно, Иван mm-hmm. Карамазов, да. Это абсолютно вот его... А, кстати, именно вопросы и влияние Достоевского в «Чуме» очень-очень видны, да. Потому что вопросы Ивана mm-hmm. Карамазова поднимает его, собственно, любимый персонаж. Я думаю, что все-таки доктор Рие – это один из любимых персонажей Альбера Камю. Он очень сильно, ну, скажем, отвечает представлениям Камю о том, каким должен быть человек вот, в 20 веке. Да? Ну, mm-hmm. потом, да, будем описывать, он уехал там, участвовал в сопротивлении во время, собственно, роман «Чума» он начал писать в 40-х годах, он задумал в начале 40-х, только когда стал появляться, в общем-то, фашизм, да, он стал разворачиваться в Европе, и в 43-м году он начал его писать, там он вышел уже после войны, этот роман, ну, mm-hmm. вот где-то заканчивает он к концу войны, то есть это видно, да, поэтому
да.
роман.
Да.
Что... И вот, собственно, по ведомству антивоенных произведений, мы уже с тобой говорили про одно из антивоенных произведений, да, которое на самом деле гораздо глубже, чем вот mm-hmm. эта тема. Mm-hmm. То есть мы говорили про Евгения Шварца, его пьесу «Дракон». Вот. И еще одна такая же антивоенная пьеса, которая нас, вернее, антивоенное произведение, роман. Да, Альбер Камю погиб трагически очень. Он,
да, очень рано погиб.
Да, конечно. Он поехал со своими друзьями, издателем Галимаром, знаменитая семья Галимар, которая владела и владеет до сих пор, да, значит, издательским домом Галимар, да, один из самых mm-hmm. престижных издательств, издающих интеллектуальную прозу. Вот. И, в общем, соответственно, удивительно. Сам Альбер Камю лихач, он любил, в общем-то, очень лихо ездить на машинах, а Галимар сам был очень аккуратным водителем. И он не вел, Альбер Камю не вел. У него, кстати, билет был, железнодорожный билет был в портфеле, да? И она как-то, каким-то образом машина выскочила навстречу и врезалась в платан. И, в общем, Альбер Камю погиб сразу, а Галимар погиб, уже умер уже в больнице. Вот так, в общем-то, прервалась жизнь Альбер Камю. Ну, вот это то, что, по крайней мере, мы можем сказать про Альбера Камю, да, очень коротко. Друзья, я напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете найти ссылочку в описании к видео. Вы можете пройти по ссылочке, там, в общем, выбрать любую сумму. И, конечно же, мы вам будем очень благодарны, если вы примете решение, может быть, не такой большой суммой, а более скромной суммой, но регулярно поддерживать наше служение. Для нас это очень важно. Благодаря вам мы можем выходить в эфиры, и эти эфиры могут увидеть и услышать еще больше людей, и, соответственно, больше людей услышат Евангелие Иисуса Христа, и мы очень благодарны, что вы с нами. Итак, мы продолжаем разговор о Альбере Камю и его романе «Чума». Я думаю, что вот краткая, буквально краткая биографическая справка закончена. Да. Я думаю, что не про всех, в общем-то, писателей нужно. Например, там, про Достоевского эту про биографию вообще уже рассказывать. Ну, просто стыдно. Там Толстой, Достоевский, Тургенев. Это вот, пожалуйста, Википедия вам в помощь. Но про Альбера Камю все-таки надо было какие-то очень важные вещи сказать.
Ну да, потому что очень важно. Все-таки его биография довольно сильно отразилась на его произведениях. Особенно вот это вот факт рождения в Алжире. Жизнь там и его участие в сопротивлении – это важные для понимания его творческой биографии вещи.
Как ты думаешь, почему этот роман, вот действительно именно этот роман стал таким популярным и не теряет популярности до сих пор? То есть так как происходит возобновление этой популярности сейчас?
Ну, видишь, все-таки вопросы действительно такие вечные, и над ними человек всегда размышляет, и когда приходит такой книге, то видит, что да, и другой человек над ними тоже размышлял, и понимаешь, насколько сложные эти вопросы, и насколько они неоднозначные действительно. И еще популярность во многом, ну, во-первых, с вообще вот этой вот поствоенной обстановкой, когда люди пытались осмыслить, что произошло во время Второй мировой войны, и «Чума» был одним как раз из таких романов, которые поднимали эту тему в такой очень символической обертке, что тоже добавляет популярность, такой небуквальной. Именно это без привязки такой вот прям конкретики. Это некое пространство воображаемого, фантастическое пространство. И это, конечно, придает прозе такой вот глобальный характер, бессмертный характер, что любой человек может себя представить в этом чумном городе, может себя представить кем-то из героев и спросить себя, что бы сделал на месте того или иного персонажа. И сейчас, когда, опять же, общество меняется, возникает много новых вопросов, но базовые вещи какие-то, они все равно стоят с теми же, что были в 20 веке. И поэтому обращение к Камю, оно вполне закономерно.
Ну, я думаю, еще, конечно же, заслуга Альбера Камю этого романа, в частности, в том, что в романе действительно при всей внешней скупости повествования, да, язык романа достаточно скупой, да, достаточно, если не сказать, сухой иногда. Да, да. Это не означает, что его неинтересно, например, читать. Его читать очень интересно. Да. Альбер Камю пользуется другими инструментами, литературными инструментами, чтобы читатель почувствовал интерес, и этот интерес его не отпускал до конца романа. Потому что вот сама идея, причем он это делает чуть ли не с первых страниц, он умеет это делать. Да? Альбер Камю действительно умел это делать. Да? И он выбирал, вот что интересно, это как раз тот самый писатель, который для каждой своей, для каждого своего произведения выбирает свой язык, язык повествования. Да. Это не про каждого автора скажешь. И здесь, наверное, стоит перейти вообще к роману. О чем, собственно, роман Альбера Камю, что в нем происходит?
Ну, мы уже упоминали, что да, действие происходит в городе Аран, в Алжире, что там случается эпидемия, эпидемия чумы, то есть там болезнь так прямо названа чумой, хотя вроде бы к этому времени описываемому чума, в общем-то, уже давно побеждена, но вот она вспыхивает вновь, совершенно неожиданно, начиная там со смерти крыс, продолжая тем, что появляются первые больные, появляются тут отрицания, что нет, это не может быть, люди умирают, город блокируют военные, чтобы оттуда никто не мог выйти и разнести заразу. И жители города пытаются как-то приспособиться к новому времени и там организовать лечение, похороны, чаще похороны. Создаются добровольные команды. И, в общем, конечно, человек, оказавшийся в городе, решает, что ему делать вот в этой ситуации, как ему поступить. Просто вот закрыться, присоединиться к одной из команд спасательных с риском для своего здоровья, либо, допустим, заняться контрабандистской деятельностью, которая, конечно, расцветает в таких условиях, и заработать на этом. Каждый выбирает сам.
Ну, давай немножко расскажем про героев, да, поговорим про героев. Так, вот мы видим, собственно, сам этот город, да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, читали ли вы роман «Чума», какое ваше к нему отношение, и как вы думаете, о чем этот роман, да, вот, с какой, может быть, какой смысл вкладывал сам автор в этот роман, как вы это поняли, да, очень интересно ваше мнение. Итак, роман действительно рассказывает, кто вообще главный герой или главные герои. Есть, знаешь, в любой киношколе тебе там сценарист ты будешь там, на сценарном факультете, либо там актерское, режиссерское, да, тебе сразу говорят о том, что в фильме должен быть, значит, в спектакле должен быть один главный герой. Да? Вот ты должен там выделить этого главного героя, вся фабула так или иначе, да сколько бы центральных персонажей не было, должен быть один главный герой, да. Ну, как бы в литературе это не так. Далеко не так.
Да, да.
Особенно да если...
В кино, в общем-то, не всегда. Ну, ладно.
Да, это... да, ну, прям даже если ты, вот, там, если ты будешь проходить курс по аналитике, например, для кинокритика, тебе это сразу говорит, найдите главного героя и, собственно, научитесь анализировать весь фильм, исходя из вот, действий героя, по отношению к герою и так далее. Да? Даже если герой отсутствует в кадре, вот это тоже, как бы, может, что-то говорит. Да? Это
я как-то тебе... Ну, да. Главным героем может быть режиссер, например.
Понятно, сам. Ладно. Поехали дальше. Не будем сейчас про кино. Ну, собственно, «Чума» экранизирована не однажды. Есть несколько экранизаций этого романа. И театрализация, то есть он ставился и на сцене, в общем.
Да.
И ставится, продолжает.
Он драматургически хорошо выстроен. То есть это прям... Из него можно сделать отличную пьесу, действительно.
И вот кто главные герои этого романа? Что с ними происходит? Почему, в общем-то, нам Камю выбирает именно этих героев для своего повествования? Повествование, ну, еще раз подчеркну и повторю, что это город в состоянии, да, собственно, карантина, что всем нам понятно и близко сейчас, к сожалению. Вот. Оттуда выбраться невозможно. Там город оцепили военные, и, в общем, людям приходится сталкиваться. И каждый должен выбирать, что же на самом деле ему делать. Да? Вот как относиться к тому, что происходит. Mm-hmm. Давай. Вот,
ну, такая центральная фигура доктор Рье. Вокруг него, собственно, строится повествование. В основном он первый, кто замечает болезнь, он обращается к властям, он, в общем, говорит о том, что вот оно происходит. Дальше занимается организацией лечения. Это человек такой достаточно строгий, замкнутый, но при этом вот человек, посвятивший себя служению людям. При этом он атеист, он видит происходящее вокруг, и он вот тоже размышляет о том, почему происходит трагедия, и что в этой трагедии делать, и его жена уехала на лечение незадолго до начала, почему они расстались, и он тоже, он и думает о ней, и он там описывается, как постепенно ослабевает его чувства к жене, вот по мере развертывания этой трагедии, что его чувства, как и чувства других людей, переключаются на трагедию, и как они теряют что-то, вот эту вот человеческую связь с окружающим миром. У них вот это происходит такое некоторое, ну что ли, обезличивание, потеря себя вот в этих условиях. Тоже очень понятно показано и, опять же, думаю, очень актуально для нас вот в рамках нашей сегодняшней жизни. А дальше Тару, тоже один из участников вот этого спасения отрядов, добровольческих отрядов по помощи людям. Журналист Раймон Рамбер, случайно оказавшийся в городе, который он отчаянно пытается из города выбраться, он даже обращается к контрабандистам, чтобы его вывели из города, и в какой-то момент решает, что нет, он все-таки останется и будет помогать спасать людей. Это тоже вот его добровольный выбор. Работник мэрии Жозеф Гран. Гран тоже такой очень забавный персонаж, несколько такой юмористический, ну, отчасти, немножко такой карикатурный, который такой человек очень застенчивый, который пытается написать роман, но не может продвинуться дальше первой фразы, потому что он хочет эту фразу прямо отработать. Очень, опять же, очень знакомо любому, кто когда-нибудь пытался писать. Вот это вот столкновение с проблемой, как же выразить свои чувства, свою мысль идеальным образом. Так что все посмотрели и сказали, о да, вот это вот идеальная вещь. Так, всех я упомянул, вот еще.
Не, ну, кого-то. Естественно, это священник, отец Пан Лю, очень важный персонаж, да. Конечно же, это контрабандист Катар, очень темная личность.
Да.
Это человек, который вначале его, значит, он хотел покончить жизнь самоубийством, мы понимаем, что он не хотел покончить жизнь самоубийством, там, как бы это его было такое привлечение к себе внимания скорее, да, но хотя он от этого внимания как раз хотел уйти, да, то есть вот будучи контрабандистом, да, он пытается, он боится, что его все время арестуют, что вот его откроют, вот, и, собственно, как бы Катар очень важный персонаж, он второстепенный вроде как персонаж, но на этом персонаже строится как раз второй план этого романа, да.
Да, о том, что вот пришедшая трагедия, она в людях пробуждает самое темное, и какие-то люди оказываются прям вот удивительно приспособленными к тому, что происходит. Mm-hmm. И действительно, кому война, кому мать родна, вот в буквальном смысле, что да, для Катара чума – это вообще лучшее, чуть ли не лучшее время его жизни. Он прям расцвел, когда это началось. Человек, который вот сознательно ищет трагедию.
Ну, самое интересное, что у Камю было несколько вариантов, да, несколько редакций этого романа, и менялся даже, ну, в общем, чума всегда главным героем все-таки этого романа является чума, конечно, и сам Камю об этом говорил, что да. Главным героем, собственно, романа «Чума» и является эта чума, да. Понятно, что чума, ну, то есть мы видим, действительно, бубонная чума, какой-то, ну, средневековье, казалось, она побеждена. Ну, мы же прекрасно понимаем, что тут вот все очень и очень часто для, например, писателя является метафорой или символом, и, конечно, первое прочтение, вот читатель, который прочитали, сам, собственно, Камю, когда писал, он подразумевал очень конкретный символ, очень конкретный, да, отсылку. Это, конечно же, коричневая чума, это фашизм, да. И чума была таким символом борьбы или фашизма и отношения людей к фашизму, да.
Но тут еще и, конечно, сложный смысл, потому что чума – это еще и божье наказание, это что-то неотвратимое, что-то такое, что карает всех, не разбираясь там вот возраста, богатства, социального положения. Это обрушивается вот как такой молот Божьего правосудия.
Ну, и... это концепция, да, священника отца Пан Лю, в принципе. Да, он эту концепцию, по крайней мере, выражает в романе. Да?
Да, но она логична, он, в общем-то, он ее не, как сказать, не придумывает. Это она напрашивается, она вытекает из вот символизма понимания чумы в европейской культуре.
Да, и, конечно же, если смотреть еще да, более дальний план, то чума в романе – это вообще, в принципе, зло. Да, вот, зло, с которым сталкивается человек. Жизнь абсурдная, да, жизнь, которая ставит... Ну, это пограничное состояние жизни, да, между да. жизнью и смертью. Когда да. человек сталкивается с этим пограничным состоянием, что вот именно это пограничное состояние, оно и проверяет, кто ты есть на самом деле, что у тебя внутри, что ты можешь сделать или что ты не хочешь делать. Да? Ведь большинство людей, собственно, пытается продолжить вот ту самую жизнь, в которой они жили. Они ходят в театры, они ходят там, значит, в кафе, в рестораны, которые уже там стали потихонечку закрываться, но все равно вот это... Люди пытаются делать вид, что ничего не произошло, да?
Да.
Есть там,
да.
кстати, очень чопорный инспектор полиции Атар, да? Угу. И именно с ним связан очень важный кульминационный момент романа, да?
Да.
В частности, да, и вот мы забыли предупредить, что будут спойлеры, это 100%, потому что вот при таком разборе спойлеры спойлеров не избежать, да. Вот такие люди. На самом деле я считаю, что есть один какой-то коллективный герой, человек в предельной ситуации. Это вполне экзистенциалистский такой подход, да, потому что, собственно, философия экзистенциализма рассматривает человека как... Жизнь человека не просто как биологическое существование, да, а жизнь человека в предельных ситуациях. То есть бытие человека, существование человека больше, чем физическое существование. Да? Вот есть жизнь и смерть, и человек между этими двумя да, состояниями, да, двумя сущностями. И что ему выбрать, и как выбрать? И вообще, есть ли Бог в этом абсурдном мире? Да? И если его нет, то что человеку делать? Да? По крайней мере, скажем, такие нерелигиозные экзистенциалисты, как Сартр и Камю, ставили эти вопросы именно так. Удивительно, что на самом деле... «Поезд посторонний» и «Чума Камю», они очень, да, у них есть, ну, место стыка, да? То есть да. они связаны друг с другом. А чего-то они связаны, на твой взгляд, как это может?
Ну, они связаны с этим ощущением странности, безнадежности мира, в котором человек оказывается, ну, чем-то таким посторонним, да, вот то, что... Он ощущает себя не вовлеченным, не участвующим. И мир к нему приходит и втягивает его, и все равно заставляет его что-то делать, как бы он там ни был, и о чем-то начинать размышлять. И здесь тоже, в общем-то, в «Чуме» есть этот момент, что, ну, опять же, то есть кто-то из персонажей задумывался о смысле жизни и до этого, естественно. Кто для кого-то вот эта вот новая ситуация стала поводом переосмыслить все, что они до того думали, какие у них были представления. И еще интересная связь с пьесой «Калигула». Почему я все время вспоминал? Потому что «Калигула» — это вот история вот этого вот восхождения зла, как тиран-император издевается над своими подданными, как они ему в итоге мстят. Ну, опять же, извините за спойлер, но это, ну, может быть, тоже не такой уж и спойлер. И тоже с чумой вот связана вот эта вот неистребимость зла, которое, зло, которое корежит душу Калигулы и которое заставляет его корежить души других людей вокруг него. И когда даже его там уже убивают, в итоге он кричит: «Я еще не умер, я еще не умер». И вот то же самое ощущение и в «Чуме», что чума ушла, но ее ростки остались, что она может прийти снова.
Ну, я уже говорил, что было несколько редакций романа «Чума», да, и вот в первой редакции он назывался «Чума-избавительница». Uh-huh. Значит, второй — «Чума или пришествие», и потом уже просто «Чума». И по одной из редакций там были совершенно другие герои, да. Uh-huh. Там был некий аристократ, который там вот чопорный, да, который умирает прям там вот сидя за трапезой, там вот, чтобы сохранить собственное достоинство перед лицом вот этой смерти, да. Значит, там был один из философов, который пишет некую хронику. Как ты понимаешь, этот философ потом превращается в Тару, да, который ведет mm-hmm. вот эту тетрадь. В общем, да. собственно говоря, повествование ведется вроде бы от третьего лица, но мы понимаем, что это записки доктора Рие с вкраплениями тетради Тару, да?
Да, то есть мы видим в основном глазами Рие ситуацию.
Да, и здесь очень, очень интересно. Здесь ведь чума действительно предельное состояние, которое, ну, приезжает вот этот Тару, который ведет вот этот вот дневник, хронику, значит, случайностей, да? Угу. Такая у него есть... отдельные моменты, да. Он такой вроде бы как бы философ, но при этом ведь чума как раз показывает, вот эта граница состояния, определяющая, что ты за человек, да. Понятно, да. Доктор Рие сразу включается в борьбу с чумой. То есть доктор Рие вообще это, знаешь, такой образ такого для Альбера Камю такого гуманиста, да, то есть вот он борется за жизнь, несмотря на то, что он видит ее абсурдность. И он понимает абсурдность борьбы за эту жизнь. Все равно в конце смерть, но он все равно борется за эту жизнь. И вот образ Рие, конечно, очень образ, очень симпатичный чем-то, да, что удивительно. Он противостоит образу главного героя повести «Посторонний». Не зря в романе «Чума» есть прямая ссылка. Да, потому что они говорят про некую там заметку в газете, которая вызвала множество споров про то, как один, значит, житель Алжира убил араба на пляже, да, и его казнили. Потому что на самом деле герой чумы как раз, с одной стороны, он вроде видит абсурдность, но он не стоит в этой позиции постороннего, да? Он как раз не посторонний. Вот доктор Е как раз не посторонний в этом повествовании, да?
Ну, как сказать, ну, он сложная личность, то есть он отчасти в нем что-то есть такое, то, что он пишет о том, что, то есть они в нем пишут, что в нем что-то отмерло, что-то человеческое вот в процессе вот этого вот из-за всех этих трагедий, что он видел, из-за того, что он там не высыпался, работал дико, у него появилось это вот ощущение, как будто между ним и окружающим миром что-то вот, какая-то стена, да. Но стена... он продолжает, при этом он продолжает все равно свою работу.
Стена-то стена, но он противостоит злу. То есть чума – это такой образ зла, он противостоит злу, он борется с чумой. Даже несмотря на то, что он видит, что его, скажем, его какие-то действия, да, его лечение, оно не приносит. Люди умирают. Он продолжает вот бороться, да, с этим, хотя видит часто вот такое разбивающееся действительность, надежды на то, что они победят эту чуму. Да. Да. И к нему примыкает разные. Например, там Тару и работник мэрии Жозеф Гран, да. Да, они включаются в добровольческие вот эти медицинские отряды, они вместе начинают как бы по мере своих сил бороться, помогать доктору Рие бороться, и вот иезуит, священник отец Панлю. Мне кажется, что здесь это очень важный образ, да, и для Камю он был очень важен. Если у, скажем, Сартра, как бы он не задался каким-то таким вопросами религиозными, потому что он, ну, четко был атеист, и для него религия это плохо, то Камю это ищет всегда диалога, да?
Да.
Он всегда ищет диалога. Он задает церкви через отца Панлю, то есть отец Панлю явный такой представитель. Да. И когда мы говорим о том, что, ну, он же литературный персонаж, на самом деле, когда Альбер Камю работал над романом, он проповедь, а там есть две самые важные проповеди отца Панлю, да? Впервые проповедь отца Панлю, как только началась эпидемия, вот он как раз озвучивает. Это наказание Божие для вас, грешники. Это за ваши грехи, да? И он так вот отстраненно смотрит, это вот я буду наблюдать за этим Божьим наказанием, да? Но потом отец Панлю меняется. А что меняется в отце Панлю? Почему? И вот к нему же относятся и Рие, и его друзья. Они относятся как-то, говорят, ну, слушайте, фанатик религиозный, да, вот.
Ну да, с некоторым пренебрежением, да, но отец Панлю тоже участвует в добровольческих
отрядах. Он начинает потом участвовать, он не сразу принимает участие в этом, да, но он принимает участие. Кстати, есть одно событие, которое, наверное, для каждого из героев является таким переломным. А что это за событие?
Там вот смерть ребенка,
Ну, вот смерть сына Атара, да, смерть инспектора Атара, да, вот такого чопорного, такого вот холодного инспектора, она ломает многих. Ну, то есть не то, что ломает, а является каким-то переломным моментом, да, в...
Ну, точнее, она выводит эту трагедию на какую-то уже совсем безумную высоту. Потому что вот ребенок, невинный, страдает, и отец его страдает, тоже человек, в общем-то, ну, человек, стремящийся к справедливости.
Инспектор, да, такой он... законник, он воплощение закона вообще, в принципе, вот в этом...
Воплощение праведности, я бы сказал, он правильный, он абсолютно правильный человек.
Да, и почему? Именно правильности, да.
Да.
Ну, такой буквы закона, каких-то правил, то есть в этом хаосе он один из немногих, кто пытается вот эти сохранять правила, сохранять вот общество должно сохранено быть, несмотря и вопреки всему, несмотря ни на что, вопреки всему. И это, конечно же, ломает его очень сильно, да, сламывает его, переламывает его, как, знаешь, и что неудивительно, да. Потому что это на самом деле ломает, собственно, отца Панлю, но, удивительно, отец Панлю не ломается, но... Он абсолютно пересматривает все то, что, все твои свои взгляды. И он действительно самоотверженно начинает сражаться за жизни людей.
Да, да, и он читает вторую проповедь, совсем другую, по настроению, по ощущению, без вот этого вот позиции «я знаю, как правильно, вы все грешники». Он уже говорит «мы страдаем», он уже... чувствует свое единение с людьми в городе и чувствует себя тоже таким же грешником, таким же подверженным вот этому правосудию Божьему, вот этому Божьему молоту. И у него действительно происходит такая переоценка ценностей.
И очень интересно, как его характеризуют, собственно говоря, друзья доктора Рие, да?
Да.
Они говорят, слушайте, его дела лучше его проповедей. И вот это очень важно. Мне кажется, это очень важный момент, да, может ли найти, ведь, скажем, внутренний конфликт, там нету такого открытого конфликта между отцом Панлю и, собственно, доктором Рие. Они не конфликтуют, ну, как-то так, знаешь, как привычно, да, то есть вот противостоят друг другу. Но между ними...
Рие же вообще человек не конфликтный.
Ну да, да. Да. Но между ними все время происходит вот этот внутренний диалог духовный. Да. Что же такое добро и зло, да? И на самом деле мне кажется, что отношение самого доктора Рие к Панлю... Панлю ведь умирает как настоящий христианский мученик.
Да.
Он до конца борется с чумой, и когда он заболевает, он не принимает лечения.
Угу.
Да? То есть он продолжает как-то пока у него есть силы помогать, и умирает с распятием в руках. Вот интересно, что в одном из ранних вариантов романа есть молодой католический священник, который во время наступления эпидемии чумы, он теряет веру. И Камю абсолютно пересматривает этот образ. Да? Вот этот молодой католический священник превращается в престарелого священника-иезуита, отца Панлю, который не отказывается от веры. Он не терпит, скажем, кораблекрушения в вере. Да? Он не...
Просто его отношение к вере меняется.
Его отношение к вере меняется. И вот это очень интересно. Мне кажется, что это как раз тот самый вопрос, который ставит автор. Да? Что люди, да, не церковные, хотят видеть от церкви? Что они же ожидают от церкви?
Ну да, вот этот вот разлом ожиданий, потому что люди ждут, да, что церковь выступит, скажет, вы все неправы, вы все грешники, вы все осуждены. С такими, в общем-то, словами закона, ни милосердия, ни благодати. И Камю понимает, что это все-таки очень сильное упрощение.
Угу. Ну, на самом деле, вот мне кажется, отец Панлю, этот образ очень сильный, очень яркий, очень... многогранный образ. Обычно, когда есть, скажем, гуманисты описывают священников, то это часто карикатурные образы. Mm-hmm. И отец Панлю даже во время своей первой проповеди он не выглядит карикатурно, как, например, Гран, да? Он не выглядит карикатурно. Он очень сильной личностью выглядит сразу, да?
Да.
И вот это как раз, мне кажется, и вопрос, да, Альбера Камю к церкви, да, к христианам, да. Вы очень хорошо говорите.
Да, да.
Но что за вашими словами стоит?
Ну, то демонстрация, что может быть человек, ведущий себя как христианин, при том, что он вне церкви, при том, что он себя называет атеистом и выступает против... Ну, не то, что выступает против, а он игнорирует вообще церковное и религиозное. При этом он просто ведет себя действительно как христианин.
Да, и здесь как раз вопрос, вот другой вопрос Альбера Камю. Можно ли быть праведником без веры? И Альбер Камю говорит, праведность – это то, что мы делаем. Вот да. Праведность – это не вот ваши красивые слова, книги и так далее, выступления. Это то, что вы вот написали это, все хорошо. Мы об этом поговорим, да, мы можем это прочитать. Но в предельной ситуации важно не то, что вы говорите, а то, что вы делаете.
Вообще-то вопрос очень важен для экзистенциализма. Восходящий к Киркегору, который вообще-то был верующим христианином, и к вот этой позиции о том, что вы поступаете из ожидания награды на небесах, то есть вы делаете добро, ожидая, что получите за эту награду, или потому, что вы не можете не делать добро, потому что это ваша сущность, ваша суть. И когда Камю и другие экзистенциалисты отказываются вот от этого атеистического, от этого религиозного наследия, приходят к атеистическому экзистенциализму, они эту проблематику оставляют, что вот ты действуешь так, исходя из желания получить награду и желания там прославиться и так далее, или потому что ты не можешь этого не делать.
Угу. И здесь, ну, скажем, подытожим уже конец нашего эфира. Да. И очень важные вопросы. Да? В конце концов, действия доктора Рие, вообще действия всех его друзей, да, вот опять же, единственный контрабандист Катар, для него чума, она становится подъемом, он там начинает бизнес свой теневой делать, да, и именно с тем, с победой чумы, они в конце концов становятся все больше и больше выздоровевших, все меньше и меньше смертей. И вот
даже сколько там... победили, сколько чума сама отступила. То есть там есть тот элемент стихийности.
Но понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что и Камю это очень сильно показывает, что чума отступает именно под напором, под постоянством людей в безнадежной ситуации. Да? То есть вот конкретное зло можно победить, только когда мы очень странные люди, отец Панлю, Жозеф Гран, Рамбер вначале, весь такой вот, он хочет сбежать, но когда он, уже у него все, он договорился с контрабандистами, он уже готов сбежать, и он вдруг видит самоотверженность вот этой добровольческой дружины медицинской, и он все бросает и включается в эту работу, да? И Рамбер, а его девушка, к которой он стремится, его любимая, у него же еще и бэкграунд очень сильный, да, он же воевал в Испании, да, а тут он какой-то, вот тут он как раз чувствует себя посторонним здесь совершенно. И самое страшное, что вот уже она побеждена, да, и ближайший друг Тару умирает, да?
Да, да.
И вот эти вот
похороны... несправедливо.
Да, похороны Таро – это тоже второй такой очень важный момент в романе. Да. И как раз Камю ставит честный вопрос перед собой. Мы можем победить конкретное зло, но зло, в принципе, мы победить не можем своими человеческими силами. Да,
да, это, опять же, я понимаю, элемент стихийности все-таки для Камю достаточно важен, что зло, но вот... Наступает также вот, наступает неожиданно, отступает, в общем-то, также неожиданно, не то чтобы прям вот под воздействием медицинских мер, но то, что оно приходит и уходит по вот этой своей воле, это еще не значит, что можно там сложить лапки и ждать, когда оно просто возьмет и уйдет. Mm-hmm. Ничего подобного. Герои так, ну, ни в коем случае не поступают.
Ну, подытожим. Почему стоит в двух словах прочитать роман Камю сегодня, как ты думаешь?
Это очень важный роман. В нем каждый человек найдет что-то для себя интересное.
Я считаю, что действительно это очень важный роман, и очень важный роман не просто 20 века, но и важный роман вот в пространстве мировой литературы, потому что он ставит очень сложные вопросы. Кто мы такие? И если мы очень любим говорить о своей вере, то что мы можем, как мы можем подтвердить эту веру? И если мы действительно верны своим принципам, то насколько в этих принципах есть любовь. И в любом случае, это важный текст, который говорит об очень важных духовных вещах и духовных смыслах в нашей жизни. Большое спасибо, Олег, за то, что ты сегодня пришел. Дорогие друзья, каждый понедельник мы говорим о книгах и о тех важных вопросах, которые они поднимают. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.